24 марта 1946 года в номере гостиницы «Парк» португальского городка Эшторил был обнаружен мертвый мужчина. Он сидел в кресле у столика, на котором был накрыт ужин и расставлены шахматы.
Полиция установила личность постояльца. Это был чемпион мира по шахматам Александр Алехин.
АВМ Медиа представляет подкаст «Было-не было». Алехин. Именно так правильно произносится фамилия единственного в мире шахматиста, который умер, являясь действующим чемпионом мира. Внезапная смерть маэстро повергла всех в шок, ведь она произошла накануне чемпионата мира по шахматам. Некоторые до сих пор считают ее не случайной. Кому было выгодно, чтобы он не участвовал в состязании? И как все было на самом деле?
Саша был третьим сыном в семье действительного статского советника Александра Ивановича Алехина и Анисии Ивановны Прохоровой, дочери владельца трехгорной мануфактуры. Он родился 31 октября 1892 года. Ему пророчили большое будущее на государственной службе или в бизнесе, поскольку у ребенка была удивительная память и склонность к языкам.
Играть в шахматы семилетнего Сашу научила мать. А в 10 лет ученик престижной гимназии уже принял участие в сеансе одновременной игры с американским шахматистом Гарри Пильсбери, который гастролировал по России. Алехин свел свою партию в ничью. Именно тогда он влюбился в шахматы и с тех пор все свободное время проводил за шахматной доской. В 1909 году 16-летний Александр Алехин занял первое место на всероссийском турнире любителей, за что получил звание маэстро. И уже к 20 годам стал одним из лучших шахматных мастеров России. Мечтой юноши было встретиться с шахматной звездой, кубинцем Хосе Раулем Капабланкой.
И эта встреча состоялась в Петербурге в 1913 году. Алехин проиграл, но не расстроился. «Никогда прежде и никогда впоследствии я не видел такой поразительной быстроты мышления, какой обладал Капабланка в то время», — вспоминал Алехин. К этому надо добавить, что Капабланка всегда был в превосходном настроении, обладал отличным здоровьем, был любимцем женщин. Действительно, ослепительное видение.
Именно тогда Алехин решил, что сделает все, чтобы победить кубинца. В 1914 году он закончил императорское училище правоведения, но мысли его уже были далеки от государственной службы. Титулярный советник Александр Алехин решает для себя: «Моя жизнь – шахматы», и отправляется в Мангейм на международный шахматный турнир.
Но Первая мировая война круто изменила его планы. Алехину, как лидеру шахматной гонки, спешно выдали приз в 1000 марок и арестовали вместе с другими русскими шахматистами по подозрению в шпионаже в пользу России. Это первое заключение Алехин будет вспоминать как идиллическое. Еще бы! В тюрьме были замечательные сокамерники, шахматисты Ефим Боголюбов, Илья Рабинович, Самуил Вайнштейн. И они разыгрывали партии, без доски и фигур, вслепую. Вскоре комиссия решила, что Алехин не представляет опасности для немецкого государства, его освободили и разрешили вернуться на родину.
В 1914-м, после возвращения с турнира в Мангейме, титулярный советник Александр Алехин отправился добровольцем на фронт. Руководил отрядом Красного Креста. В тылу не отсиживался. Сам выносил раненых солдат и офицеров из-под обстрела. Был дважды контужен, чудом остался жив. Его наградили орденом Святого Станислава и 2 Георгиевскими крестами.
А дальше 17-й год. Ни денег, ни жилья, ни титулов. И он едет в Одессу, чтобы покинуть ставшую ему чужой Россию. Не удалось. В Одессе Алехина арестовали. И это было уже совсем не идиллическое заключение. Его ждал расстрел, как врага революционного народа и шпиона белой контрразведки. Спасение пришло неожиданно. Председатель Совнаркома Украины Христиан Раковский, сам шахматист, приказал освободить Алехина буквально за 2 часа до исполнения приговора. Об эмиграции пришлось забыть. Наступали войска Деникина, и нужно было спешно возвращаться в Москву.
В Москве Алехин пробует начать новую жизнь. В августе 1919 года успешно сдает экзамены в Государственную студию киноискусства Владимира Гардина. Говорит друзьям, что надеется стать великим актером. Но, понимая, что актерством во время гражданской войны много не заработаешь, устраивается на должность следователя в Центророзыск. Там пригодились его юридическое образование, уникальная память и выдающиеся аналитические способности.
В это же время он пытается устроить и свою личную жизнь, женится на вдове Александре Батаевой. Она старше почти на 10 лет. Семейная жизнь не складывается. Менее чем через год брак распался. Работу в розыске Алехин тоже бросает и устраивается переводчиком в аппарат Коминтерна. Все-таки знает 6 языков. Это был короткий период сытой и спокойной жизни. Но главное, была возможность играть. Одна за другой следуют победы в чемпионате Москвы, во Всероссийской шахматной олимпиаде, по сути, первом чемпионате страны. Его имя опять на устах всех любителей шахмат.
Все изменилось в 21-м. Когда Алехина вызвали в ВЧК по доносу. Его обвиняли в получении денег от деникинской контрразведки. Доказательств не было, но было буржуазное прошлое и негативное отношение к революции. Алехина могли расстрелять, но вспомнили заступничество революционных начальников во время первого ареста в Одессе и намекнули, что не станут препятствовать его отъезду из Советской России.
Это совпало и с желанием Алехина. А возможность скоро представилась. Во время работы в Коминтерне Алехин познакомился со швейцарской журналисткой Анной Луизой Рюк. Анне он показался идеалом мужчины. Импозантный, воспитанный, свободно владеет европейскими языками. В марте 1921 года они поженились и вскоре уехали. Алехин выбрал Париж, где сразу стал готовиться к осуществлению мечты – встречи с непобедимым Капабланкой.
В 1922 году на пресс-конференции в Лондоне Капабланка заявил: «Если кому-нибудь захочется снять с моей головы корону чемпиона, то он должен будет принять мои условия». Претендент на шахматную корону должен был не только покрыть все организационные расходы на матч, но и обеспечить призовой фонд в 10 тысяч долларов. И хотя таких денег у Алехина не было, он подписал этот протокол о намерениях и теперь сделает все, чтобы победить.
В этот период он играл как одержимый. Победы в европейских и американском турнирах укрепили его претензии на мировую корону. А вот семья распалась. У шахматного гения не было времени не только на жену, но и на сына Александра. Его пришлось отдать на воспитание в пансионат. Но одиноким Алехин был недолго. Надежда Васильева, вдова русского генерала, добрая и мягкая по характеру, разделяла его интересы. Она тоже была старше и относилась к мужу с материнской заботой. С ее поддержкой Алехин начал учиться в Сорбонне, стал доктором права и вскоре получил французское гражданство.
Все это время Алехин ни на минуту не забывал, что дал себе слово отобрать у кубинца шахматную корону чемпиона. Он анализирует партии, изучает стиль, стратегические и тактические приемы, выявляет сильные и слабые стороны игры Капабланки, изучает его характер. Но денег на матч все еще не хватало. И вдруг подарок судьбы. В 1927 году правительство Аргентины решило профинансировать встречу. Шахматный мир загудел. Ставки 10-1 в пользу Капабланки.
16 сентября за шахматный столик сели чемпион мира Хосе Рауль Капабланка и претендент Александр Алехин. Такого захватывающего поединка мир еще не знал. Матч длился 2,5 месяца. После выигрыша в первой партии судьба неожиданно подставила Алехину подножку. У него началось воспаление надкостницы. Требовалось длительное лечение. И он принимает шокирующее всех решение. Чтобы не брать тайм-аут, удаляет сразу несколько зубов. Поединок продолжился с явным преимуществом Алехина.
На последнюю партию Капабланка просто не явился, а прислал письмо. «Дорогой Алехин, я сдаю партию. Итак, вы чемпион мира. Примите мои поздравления с этим успехом и наилучшие пожелания. Искренне ваш, Хосе Рауль Капабланка». Через много лет Алехин признался: «В 1927 году я не думал, что превосхожу Капабланку. Возможно, главной причиной его поражения явилось преувеличенное представление о собственных силах и недооценка моих сил».
Париж встретил нового чемпиона мира овациями. А в русском клубе, где собирался цвет эмиграции, ему был устроен грандиозный прием. И тут Алехин совершил роковую ошибку. Он сказал: «Миф о непобедимости большевиков развеется, как развеялся миф о непобедимости Капабланки».
Было так или не было? Сегодня никто не может ни подтвердить, ни опровергнуть эти слова. Но на следующий день их цитировали все парижские газеты. Возможно, это была провокация, направленная на окончательный разрыв чемпиона с Россией, но поскольку сам Алехин не отказался от этих слов публично, ответ появился очень скоро в журнале «Шахматный вестник СССР». «После речи в русском клубе с гражданином Алехиным у нас все закончено. Он наш враг».
Последние связи Алехина с родиной были разорваны. Шахматы — единственное, что осталось в жизни. Он много играет. Почти на все соревнования его сопровождает сиамский кот по кличке Чес Шахматы, ставший талисманом Алехина. Победы следуют одна за другой.
В 1928 году, спустя год после поражения, Капабланка предложил Алехину сыграть матч-реванш. Тот не возражал, но настаивал на условиях, предложенных когда-то самим Капабланкой. И еще требовал удвоения гонорара. Экс-чемпиона это не устроило. Больше они никогда не встретятся.
А шахматный Магеллан, так прозвали Алехина за его длительное путешествие на пароходе, продолжал свое триумфальное шествие по миру с неизменными победами в сеансах одновременной игры. В шахматах триумф, а в личной жизни снова крах. Он расстается с Надеждой Васильевой, с которой прожил почти 10 лет. И именно в это время у него наступает творческий кризис. Алехин начинает задумываться над тем, кому нужны его шахматные партии, кто их ценит, ради чего он проводит бессонные ночи, выискивая крупицы истины в этой мудрейшей из игр. Всюду безразличие, отчуждение, а порой и ненависть.
А вот в СССР шахматы получили всеобщее признание и завоевали любовь миллионов людей. И Алехин с помощью друзей начинает предпринимать попытки наладить связь с родиной. В 1933 году он получает ответ руководителя всесоюзной шахматной секции Николая Крыленко. Пусть напишет письмо в газеты с признанием своей вины.
Письмо он не написал и стал топить тоску в вине. В результате ошибки и грубые просчеты в партиях. Ностальгия истощала творческие силы Алехина. На короткий период он находит спасение в объятиях Грейс Висхар, которая в 1934-м становится его очередной женой. Богатая вдова английского чайного плантатора сама неплохо играла в шахматы. И хотя она была старше его на 16 лет, чемпион мира ничего не имел против. Он всегда искал в женщине не идеал красоты, не возлюбленную, а мать-попечительницу. Он надеялся на спасение. А в газетах стали появляться статьи, в которых говорилось, что трон под шахматным королем зашатался. Новым претендентом стал голландский шахматист Макс Эйве. Алехину ничего не оставалось, как принять вызов.
Он бросил пить, но во время игры заболел и вынужден был принимать лекарства. Победив с перевесом в очко, Эйви стал пятым чемпионом мира. Алехин тяжело переживал падение с Олимпа. Спасло приглашение из Москвы сыграть в международном турнире 1936 года. Наконец-то его мечта может осуществиться. Он вновь увидит родину, встретится с друзьями. И он пишет большое письмо в редакцию шахматной газеты «64». «Для меня было бы огромной радостью вновь принять посильное участие в шахматном строительстве СССР. Надеюсь, что мои ошибки в прошлом. За последние годы равнодушное отношение мое к гигантскому росту советских достижений превратилось в восторженное. Доказать это отношение на деле было бы мне величайшим удовлетворением».
Однако на родину тогда Алехин не поехал. Решил, в Москву поедут только чемпионом мира. Он круто изменил свою жизнь, пил только молоко и даже возил с собой на соревнования корову. Воля и честолюбие, надежда на восстановление связей с Россией сыграли решающую роль. И вопреки всем прогнозам, через 2 года Алехин победил Эйви и вернул себе звание чемпиона мира. Однако в Москву его больше не звали.
Вторая мировая война разрушила все. Алехин с женой остались без средств. Чтобы свести концы с концами, он соглашается участвовать в соревнованиях, проводимых шахматным союзом фашистской Германии. Если б он знал, чем это ему обернется.
В конце 1945 года шахматное сообщество решило провести в Англии первый после окончания войны международный турнир с участием шахматистов из стран-победительниц. Пригласили и Алехина. Но вскоре приглашение аннулировали. Макс Эйве и его американские коллеги заявили: если этот русский, сотрудничавший с нацистами, приедет в Англию, то он будет единственным участником турнира. Попытки Алехина оправдаться бедственным положением семьи не помогли. Весь шахматный мир отвернулся от него. Он впал в глубокую депрессию, снова начал пить, и вскоре у него обнаружили цирроз печени.
В январе 1946 года Александр Алехин поселился в небольшой гостинице португальского городка Эштарил. Куда идти? Ни дома, ни родных, ни друзей, ни турниров, ни средств к существованию. Можно ли так жестоко поступать с человеком, 17 лет восседавшим на шахматном троне? И вдруг луч надежды. Телеграмма от советского шахматиста Михаила Ботвинника, который вызывает его на матч за мировое первенство. Алехин буквально преображается, начинает готовиться к состязанию с Ботвинником, изучает его партии, готовит варианты.
А 25 марта 1946 года его находят в номере гостиницы мертвым. На столе лежит книга стихов Маргарет Содберн, раскрытая на странице, содержащей строку «Это судьба всех тех, кто живет в изгнании».
Официальная причина смерти шахматиста – он поперхнулся куском бифштекса. Но следователи предположили, что это было убийство. Оно произошло, скорее всего, 2 днями раньше в другом месте. Труп потом перенесли, втиснули в кресло, в горло засунули кусок бифштекса, чтобы сымитировать смерть от асфиксии, а столик с шахматами расположили так, чтобы было удобно фотографу, а не человеку, который за 5 минут до смерти рассматривал шахматную позицию и ел мясо.
Пока следователи проверяли версию убийства, Алехина не хоронили 3 недели. Католический священник отказывался участвовать в погребении. Возможно, тоже предполагал насильственную смерть. Косвенным подтверждением этому была уверенность в том, что Алехин не мог есть мясо, ведь в тот период был Великий пост, а он соблюдал христианские традиции.
Спустя несколько десятилетий после смерти Алехина в прессе промелькнуло сообщение о том, что в Эштариле скончался работник ресторана, в котором Александр Алехин ужинал в свой последний вечер. Перед смертью он якобы признался родственникам, что в марте 1946 года получил от 2 господ, говоривших с сильным акцентом, большую сумму денег за то, что подсыпал в еду шахматиста светлый порошок. Но признаков насильственной смерти полиция тогда не обнаружила, а эксперты, проводившие вскрытие, установили, что все-таки причиной смерти стала асфиксия. Погибший задохнулся, подавившись куском мяса.
Вдова Алехина перезахоронила его в Париже, на кладбище Монпарнас. На надгробии надпись «Шахматному гению России и Франции». И это верно. Ведь на командных соревнованиях Алехин защищал честь команды Франции, а на личных выступал под бело-эмигрантским трехцветным российским флагом.
Кому нужна была его смерть? Результат матча Алехин-Ботвинник не брались предсказать даже самые выдающиеся шахматисты мира. Зато вполне можно было предсказать, что в случае проигрыша советского шахматиста могло случиться с теми, кто в СССР отвечал за организацию этого матча. Победа западного гроссмейстера над советским была недопустима.
Скорее всего, мир так и не узнает, как ушел из жизни первый российский чемпион мира по шахматам. Чем дальше мы удаляемся от того дня, тем труднее подтвердить или опровергнуть ту или иную версию. Но так ли это важно сегодня? Главное, что Александр Алехин стал единственным чемпионом мира, ушедшим непобедимым. Это был подкаст «Было-не было». Пока!